Глава 7. Когда драконы умирают, становятся ли они мертвы по-настоящему? Мне потребовалось несколько недель, чтобы получить возможность задать этот вопрос. Несколько недель я нетерпеливо ждал не только встречи с тем, кто не отмахнется и не укорит, но также места и времени, которые позволят уединиться с ним, чтобы задать вопросы без других слушателей, способных вмешаться, посмеяться или донести на меня. Такое было невозможно в стенах нашего палаццо, да и, пожалуй, всего города, и потому я ждал, пряча внутри пылающий вопрос, пока, наконец, не улучил возможность покинуть на волу в обществе человека, которого считал самым близким, нашего семейного врача, маэстро Делакавалло. Я познакомился с маэстро в тот день, когда мы с Челлией играли в лягушку и лисицу. Я был лягушкой и прятался в садах, но отвлекся, завороженный танцем пчел, которые пробирались сквозь заросли пурпурного клевера, обрамлявшего мое укрытие. Меня так потрясла пчелиная активность, что я перестал прятаться и просто внимательно следил, как эти умные пушистые существа карабкаются на цветок, наполняя пыльцо из сумки на своих ногах. Это занятие настолько поглотило меня, что я не заметил появления еще одного человека. «У них есть свой язык. Вы об этом знали?» Я обернулся и увидел сутулого старика, стоявшего совсем рядом и тоже наблюдавшего за пчелами. На нем было черное одеяние врача с желто-зеленой отделкой. Его смуглое от загара лицо было морщинистым, и он носил внушительные кустистые седые усы и еще более кустистые седые брови. «Вы слышите, как они сплетничают?» — спросил старик. Его глаза были добрыми. Они напоминали мне ленивку.
«Пчелы?»
«Ну, конечно же, пчелы!» — воскликнул он. «А как иначе, по-вашему, они находят цветы? Вот рядом нет ни одной пчелы, а в следующее мгновение, когда цветы распускаются, они тут как тут. Тотти Феличи, Тотти Интеджи. Все счастливы и все вместе». Старик пошевелил мохнатыми бровями. «Они рассказывают друг другу, где искать цветы». Он осторожно пересадил пчелу с клевера на свой палец и оглядел ее. «Знаете, они совсем не похожи на людей. У них нет инстинкта стяжательства. Эти малышки умеют лишь делиться. Уж не имеет ли он в виду, что банкиры – стяжатели? Я уже был достаточно взрослым и успел повстречать немало людей, которых очень волновало золото, копившееся в наших сейфах, и которые называли это противоестественным, а потому испытывали опасения. Однако старик был полностью поглощен изучением пчелы. «Красавица», — сказал он, — «Раиниус инсетус дольксис, славная королева насекомых». Он аккуратно вернул пчелу на пурпурный цветок. «Если откроете летом улей, сможете услышать, как они поют и рассказывают истории друг другу».
«Вы понимаете пчел?» — изумленно спросил я.
«Что ж, слушать надо очень внимательно».
«И вас не кусают?» — спросил я.
«Кусают? Сфай!» Кустистые брови оскорбительно взметнулись. «За кого вы их принимаете? За барагесцев? Кто станет кусать друга?»
«Друга». Таков был маэстро Делакавалло.
Эта случайная встреча положила начало дружбе, которая длилась все мое детство. В отличие от затхлой темноты скриптория и тяжкой науки чтения человеческих лиц, мир Делакавалло был полон солнечного света, свежих ветров и странных приключений. И всегда манил меня. Делакавалло отвечал на мои вопросы, он познакомил меня с мириадами тайн, от пения пчел до многочисленных способов применения растений, мхов и грибов, из которых он готовил мази и микстуры, бальзамы и благовония. Маэстро с удовольствием водил меня по нашим садам, учил на команда ансес, старинным названием растений, и всякий раз, когда он указывал на растение и произносил название, его слова будто пылали силой изгнанных богов. Для любого дерева и цветка, и травинки имелось особое слово, гудевшее историей и памятью, дышавшее сказками или легендами. В честь хитреца Калибы, Калаксибия с розовыми лепестками, вызывавшая одновременно великую страсть и великую доброту. В честь темного коварного Скуро, пурпурные ночные цветы Мартксибия и Марафасос, погружающие человека в сон, от которого ему уже не пробудиться. В честь Вирги, соткавшей весь мир Ласалвикса, с похожими на веретено прикорневыми цветками, способными замедлить инфекцию. В честь капризных фат гриб коксиан, также называемый зубной мантией. Красные сегменты его ножки убивают, а безвредная шляпка облегчает боль. И, конечно же, врачевательница ран, пушистолистная гастосалвния, также известная как рожковый бальзамник, чьи желто-зеленые лепестки напоминают деяния Лачи-Рулеи, шагавшие по волнам, чтобы спасти тонущих моряков Хитополиса. Старый Делаковало водил меня по садам, черное платье врача шуршит, обшитые зеленым и желтым рукава собирают семена одуванчика и стручки гатиса. Водил и показывал пятнистым пальцем то на одно растение, то на другое, проверяя, знаю ли я название. Он пытался запутать меня неперстянкой, софлором и ромашковым деревом. Проверял, знакомы ли мне зеленый змеиный язык и белый змеиный язык, перисторассеченные, пильчато-озубренные и узловидные листья. Он проверял мои познания в грибах – портолле, белобаракье и корникапо. «Понюхайте», – говорил он. И я, зажмурившись, нюхал и отвечал. «Лаванда, это просто». «А как насчет этого?» Мой нос щекотал другой цветок, восхитительно сладкий, дурманищий. «Хуская олива». Посмеиваясь, прикрыв мне глаза рукой, чтобы не подглядывал, он вел меня сквозь высокие колышущиеся цветы, в которых гудели столь любимые им пчелы. «А как насчет этого?» Я вдыхал резкий кисловатый запах. «Часа». И прежде чем он успевал спросить, останавливает паучий яд, если из нее приготовить пасту.
«Но?»
«Но бесполезно против тараканьего паука. От него поможет только не роска, черное кружево, и только свежее, а растет оно лишь в пещерах, где живут летучие мыши». И так далее. Венос, померанцевое дерево, тимьян, орегано, королевская крапива, базилик, шелковое дерево до бесконечности. Без лишней скромности скажу, что я мог прикоснуться к любому листу в наших садах и назвать его и вспомнить его применение. Мог понюхать чашечку гриба и понять, съедобен ли он или принесет только быструю смерть. Делаковало был впечатлен. «Мне нужно собрать свежие травы, на рынке они всегда слабые», — как-то раз сказал он мне. «Вам следует сходить со мной». И когда мои обязанности со счетами и письмом были выполнены, отец дал мне разрешение. В компании невезучего Полоноса, которому поручили сопровождать и охранять нас, мы пустились в путь. Маэстро, Ленивка, Пенек и я. На поиски трав и корней, и коры и грибов, востребованных в профессии Делаковало. Мы исследовали холмы вокруг Наволы, пешком и верхом, поднимаясь по склонам и спускаясь в низины, заглядывая в виноградники и на плантации, перелезая через каменные стены и заходя в фермерские дворы, пробираясь сквозь дремучий лес и бредя в грязи по берегам Ливии. Всегда находилось еще неизученное место, и Делаковало всегда требовалась какая-нибудь новая трава или цветок. Там, в этих краях, где зеленые травы шелестели дыханием уруло, а белые тополя и сосны покачивались в такт, я отыскал умиротворение, какое редко обретал среди жителей моего города. Птицы каури гнездились на деревьях, хрипло вскрикивая и с осуждением разглядывая меня пронзительными черными глазами. Синеголовые дятлы барабанили по стволам, добывая себе обед. Рыжие лисы с любопытством выглядывали из папоротника, навострив уши. Пятнистые кролики носились в зарослях лесной малины. Черные кабаны рыли землю в поисках трюфелей, подобно собакам, ищущим старые косточки. Все это и многое другое окружало нас. Иногда мы с Делаковалло присаживались отдохнуть. Прислонившись к белому тополю, слушали разнообразные звуки леса. Ленивка клала голову мне на колено, навострив уши. Листва шелестела от дыхания урло, а Полонос шумно вздыхал от скуки, аккомпанируя нашему отдыху. Солдат переминался с ноги на ногу, опершись о пику, и сопел, пока Делаковалло не поднимал руку, приказывая ему умолкнуть. И, наконец, когда мне тоже становилось скучно, Делаковалло указывал в папоротники, откуда смотрел на нас карликовый олень не крупнее кошки. В другой раз Делаковалло мог прийти в восторг, обнаружив заросшую папоротником трясину. «Смотрите, Давиго, свиная грязь и щеточные папоротники!» И он поднимал листья и показывал мне новый гриб, какого я никогда не видел в природе, а вокруг его основания гнездо толстых черных муравьев с их коконами. И маэстро рассказывал, что кислотой из тел этих муравьев можно очищать раны. «Всегда ищите щеточные папоротники. Лошадиные ушки любят щеточные папоротники, а муравьи любят лошадиные ушки». Он задумчиво умолк. «Эти муравьи также сгодятся в салат из зелени одуванчика. Их кислота весьма напоминает молодой винный уксус». Совсем как открытая книга, жаждущая поделиться секретами с читателем, дикая местность для меня резко контрастировала с извилистыми наволанскими улочками и интриганством моих сограждан. В диких местах не было существ вроде казеты или изощренного фачиускура. Там царила честность, а Делаковалло был человеком чести. И потому именно там, в лесах, я задал вопрос, который меня тревожил. Когда драконы умирают, становятся ли они мертвы по-настоящему? Все утро мы рыскали по южным краям рощ белых тополей. Выглядывая из тени на солнце и ныряя обратно, осматривая заросли ежевики и упавшие деревья в поисках травы под названием венксия, благодаря своим золотым хохолкам, также известной как корона амо. Эта трава часто встречалась в таких местах. Две ночи подряд шел дождь, и Делаковалло надеялся, что она проросла. Стоя на коленях во влажной зеленой траве, мы искали, и в темноте под тем поваленным деревом, в укромной сырой исповедальне, я, наконец, решился спросить. У дальнего конца ствола Делаковалло поднял кустистые седые брови и озадаченно посмотрел на меня. «Какое отношение драконы имеют к боли в суставах?» — спросил он. «Никакого. Это просто кое-что, о чем я размышлял». Я доверял маэстро, но теперь, когда вопрос слетел с моих губ, испытывал смущение. Действительно, произнеся эти слова после нескольких недель молчания, я почувствовал себя еще более глупо, словно испытанное в отцовской библиотеке было лишь моей собственной выдумкой, слишком абсурдной и странной, чтобы считать ее истиной в пронизанном солнцем лесу. Маэстро Делаковалло опустил подбородок на колодину, разглядывая меня поверх мха. «Просто размышляли?» На отрадно большом расстоянии от нас Полонос опирался на пику с дружелюбной скукой, наблюдая, как мы возимся среди валежника. Он не мог нас слышать, и все же я испытал неловкость. «Ну...» Все это время я подкарауливал Делаковалло. Это был мой шанс. Я собрался с духом и ринулся в атаку. «Казета говорит, что драконы не умирают, что души остаются в глазах, если не выпустить их наружу». «Казета?» — Делаковалло поморщился. «Этот человек!» Он поднялся и стряхнул с колен травинки и древесную труху. «Так речь о реликвии вашего отца?» «Вы знаете?» — не сдавался я. Одарив меня задумчивым взглядом, Делаковалло направился к другому упавшему дереву.
Читал однажды книгу в аббатстве на севере, в Колне, но это была книга мифов».
Он опустился на колени и принялся искать. Я подполз с другой стороны и присоединился к нему. Мы вместе продвигались вдоль дерева, убирая мокрую траву, листья и грязь, чтобы увидеть, не проклюнулась ли Венксия. Я уже решил, что дело Ковала, больше нечего сказать насчет драконов, но вдруг он произнес.
Это была книга безумия. Так ее называли монахи. Круг Либр на их языке, хотя они все равно ее хранили. У нее не было автора, это были сказки, собранные вместе. Девочка вышла замуж за дракона и тому подобное. Истории о людях, которых преследовали драконы, или которые видели, как чудовища сожгли армию, или как гипнотизировали целые деревни, чтобы жители отдавали им девственниц и сокровища. В таком духе. Ваш вопрос о другом.
То есть вы не знаете...
Делаковалла рассмеялся. «Вы считаете меня оракулом Плифием? Подобные вещи не моя специальность. Идем проверим еще одно дерево».
Мы продолжили перебираться через колоды, ощупывая глазами землю, раздвигая травы под каждым деревом.
«Уверен, она где-то здесь», — бормотал Делаковалла. «Я уже находил ее тут».
«Быть может, фаты прячут ее от вас?»
«Быть может», — он усмехнулся. «Давайте проверим вон ту рощицу. Вдруг там повезет».
Мы зашагали по лугу, пробираясь сквозь высокие травы. Полонос тащился сзади на расстоянии.
«Почему вас волнует, что Казета говорит об ископаемом?» — спросил Делаковалла. «Он говорит о многих вещах, и сомневаюсь, что хотя бы половина этого истина».
Я замялся, смущенный обстоятельствами, однако разговор был начат, и я рассказал о своем опыте с глазом, тщательно обойдя позорную причину, по которой очутился рядом с ним. «Мне казалось, будто я внутри него», — сказал я. «Будто я, ну, не знаю, плыву в его воспоминаниях». Я раздосадованно покачал головой. «Най, это не были воспоминания, и они не плыли, но я как будто находился внутри его жизни, и вся она была сложена будто колода карт для Карталиджа, и я сам был колодой, я словно был старым и молодым одновременно, сразу и в Наволе, и в Зуроме».
Произнесенное вслух это звучало абсурдно.
К моему облегчению Делаковалла не стал смеяться.
«Тревожный опыт, не сомневаюсь. Говорите, он вас ранил?»
Я задрал рукав и показал шрам. Не знал, у кого еще спросить.
«Никогда не слышал ни о чем подобном». Делаковалла повертел мое запястье туда-сюда. «По крайней мере, Казета умеет перевязывать раны».
Он попросил вернуть рукав на место.
«Где еще вы бы хотели поискать?»
Вопрос застал меня врасплох, и я принялся высматривать ежевику или хотя бы малину, но ничего не нашел. «Как насчет этих?» Я указал на пару поваленных тополей.
«Давайте попробуем».
Мы искали вокруг ствола, раздвигая густую траву. Я нашел зеленую бахрому и сразу понял, что мы зря теряем время, но Делаковалла потратил на поиски еще минуту и довольный продемонстрировал мне не венксию, а соцветие из многочисленных трубчатых цветков.
«Слезы эрастейи. Надо употреблять внутрь не цветы, а росу, которая в них собирается. Полезно для суставов».
«Как венксия?»
«Очень похоже, но труднее доставить пациенту».
Он с наслаждением высосал росу.
«Ай, хорошо».
Мы двинулись по границе между лугом и лесом, но больше заросли ежевики не обнаружили. Зато мне понравилось упавшее дерево, и я отправился его изучить. Вместо венксии обнаружил три яйца в зеленую крапинку, напоминавших драгоценные камни. Яйца птиц каури, надежно упрятанные под сплетением веточек и травинок.
«Скрытые сокровища!» — провозгласил Делаковалла.
Мы присели на корточки, разглядывая яйца.
Если бы вам не предназначалось судьбой унаследовать банки Регулаи, вы бы стали хорошим врачом».
Одно за другим он извлек крапчатые яйца из-под колоды.
«Похоже, у вас талант. Будь я ленивкой, завилял бы хвостом и перекатился на спину, чтобы мне почесали животик». Похвала Дилоковала всегда доставляла радость, резко контрастируя с критическими назиданиями Мэрио, Аганахана и отца.
Какое отношение работа врача имеет к поиску яиц?
Первое и самое главное умение врача – умение смотреть и слушать. Полностью растворяться в созерцании. Из тех, кто ближе всего к Фирмосу, получаются самые лучшие лекари, поскольку они знают, как быть внимательными. Вне всяких сомнений, вы этим качеством обладаете. Я бы, не колеблясь, взял вас в ученики, если бы ваш отец позволил.
Он задумчиво помолчал.
«Меня совсем не удивляет, что вы уловили что-то в драконьем глазу. Драконы – величайшие создания, а вы...» Он поднял яйца. «Чувствительная душа. Вы ощущаете отголоски его величия даже сквозь минувшие тысячелетия».
«Но он казался живым».
«Ай, что я знаю. Быть может, в некотором смысле так и было для чувствительной личности вроде вас».
Он многозначительно посмотрел на меня и кивнул на мою руку со шрамом.
«Думаю, вам не стоит подходить к нему слишком близко. Фирмос определенно ваш друг, но у него есть хитросплетение и шипы».
«Фирмос?
Вы не знакомы с Фирмосом?»
Глаза Дилоковала блеснули.
«Неужели наш достопочтенный верховный канонник Гарагаццо не поет на проповедях о плетении Вирги?»
«Я знаю о Вирге», — ответил я, недовольный тем, что он надо мной смеется. «И знаю о плетении. Вирга соткала мир по просьбе Амо, всем на благо».
Это была известная песня. Монахи пели ее во время солнцестояния Апексии, когда Амо находился высоко над головой, и его сила была в зените. А монахи не пели зимой, когда мы молились о возвращении Амо. Первые строфы касались Виргии и ее созданий, подаренных Ама для процветания всего человечества.
Вирга соткала мир после того, как Ама призвал к порядку старых богов и прекратил их свары.
«Так говорит Гарагаццо?»
Дилоковала развеселился еще пуще, и я рассердился. Я знал, что он надо мной подшучивает, но не знал, почему.
«Конечно, он так говорит. Так говорят все».
«Все на крючке? Возможно. По крайней мере, сейчас. Но вам, Давика, доступны любые древние книги из библиотеки вашего отца. И это все, что вы знаете?» И он принялся напевно декламировать слова Гарагаццо. «Амо, величайший из богов, без Амо старые боги уничтожили бы мир. Все хорошее существует благодаря Амо, все плохое благодаря Скуро».
Он скорчил гримасу и повернулся к Полоносу, который стоял неподалеку, прислонившись к дереву. Гора мускулов и оружия, ревностным солдатским взором следившая за нами в ожидании, когда мы завершим охоту на травы. «Ай, Полонос, подойди-ка. Ты ведь из Рамилии, верно?»
Полонос утвердительно хмыкнул.
«Это моя земля».
Сразу подумал, что этот выпуклый лоб мне знаком. «Что рамильцы говорят о Вирге?» Полонос задумчиво посмотрел на Дилоковалло.
«Мы говорим, что не стоит ее сердить, поскольку ее плетение повсюду вокруг нас».
«А-а-а!» Дилоковалло ткнул пальцем в Полоноса.
«Думаю, это ближе к мудрости».
«Но разве Гарагаццо не прав?»
спросил я, переводя взгляд с Полоноса на Дилоковалло. Те обменялись понимающим взглядом. «Прав до верховного канонника, воспевающего славу Амо в величественном Катриданту».
«Значит, он ошибается?»
«О, нет, Давико, так вы меня не подловите. Мне хватает ума не спорить со священниками. Скажу лишь, что вам следует больше читать. Читайте много и без разбору. Читайте написанное в разных странах на разных языках». «Ваш отец так делает. Он не полагает слово «Гарагаццо» единственным словом, а речитацию солнцестояния единственной историей богов». есть много историй. Если поищете, найдете немало отсылок к Фирмусу. У вас талант к этому, и вам стоит о нем узнать».